Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
И вот я сижу дома поздней ночью. Я думаю, что, может быть, они стоят сейчас за дверью. Они уже пришли, мне уходить некуда. Я зримо представил их за дверью. Я был готов к убийству, чтобы проломать себе дорогу.
В этом выпуске разговор с писателем, в прошлом сотрудником Главного разведывательного управления СССР Виктором Суворовым о самых драматичных эпизодах в его жизни.
Чувство. Это настолько необычное чувство такой легкости. Мы гоним его. Вот он где-то здесь шелестит кустами впереди нас, и мы его гоним. И он шелестит, и собак уже туда пустили, и там он в кустах стреляет. Мы слышим, как где-то завыла собака. Собака заскулила, он ее убил.
Разговор с Виктором Суворовым во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. В «Поверх барьеров» народная артистка Украины Нина Матвиенко и ее дочь, солистка камерного оркестра «Киевская камерата» Антонина Матвиенко. Записи Ирины Колесниковой.
Подякуйте Христу Пану, а здавайте честь і хвалу Йому, би про своє умучення радів дати отпущення.
Мне кажется, что я была всегда певицей, потому что иметь маму такую, это невозможно не петь. Мама мне пела колыбельные в детстве. Мам, какие вы мне спевали?
Ходив котик по плотику, червоному чоботику, треба чоботик зняти, тонічці накласти.
І ще забули.
Соловейко, синку, пташечка маленька, соловейко, синку, пташечка дрібненька, де ж ти будеш зиму зимувати, де ж ти будеш гніздечко звивати. Де ж ти будеш гніздечко звивати?
У нас очень большая была дома коллекция пластинок. Мама с папой всегда собирали классику, хор веревки, кубанский хор. И я вышла замуж, и это все с собой забрала. Потому что это такая память, и я никогда не забуду, всегда они стояли как-то, ну, спрятаны, а одна всегда стояла, две. Ну, вот так вот прикрывала их. Это мама в таком блестящем платье, такое с блестками.
Мексиканское черное, но под украинское.
И бабушкина пластинка маленькая такая, Антонина Матвиенко. В честь нее же назвали меня. И получается, я сейчас пою и как бы взяла...
И три певицы у нас. Мама пела, я пою, и Тони. У нас Антонины. В наше советское время записать было певицу почти проблема. Даже когда мама пела на сцене у филармонии, сначала ей разрешили, а потом Требушный, заместитель министра культуры, вдруг решил, что это баба будет петь на сцене.
А как получилось, что бабусю записали?
Потому что была такая Маковей. Она была художественный руководитель филармонии. И я заговорила за маму, что я бы хотела свой лично концерт сделать в 40 лет. Ну, чтобы мама в этом концерте пела. И она на свой страх и риск. Это интеллигентная женщина. Маковей. Умнейшая. И она взяла это на свою ответственность. Конечно, за это ее потом выперли с этой филармонии. По сути, уволили. И меня вызвали у Министерства культуры, сказали, дайте слово, что мама не будет петь. Как эта баба выйдет на сцену? И я говорю, моя мама не баба, а моя мама женщина. Моя мама. У нас баба — это оскорбление на женщин. Никогда никто не говорил. Ну, пожилая, говорили, старшая жінка. Баба — это уже, ну, как в разговоре, та, что ругается или что-то, такие плохие слова, то говорю, та баба такая балакуча, такая сварливая. Закончилось, что я сказала, я вам не обещаю. И пошла. А сама думаю, как же я маму могу не пригласить? Мама, которая всю жизнь корзинкой заплетала косы. Там же такие, как мышиные хвосты были. Но она, это же косы, отрезать нельзя было. И она отрезала волосы, сделала завивку. Сестра помогла. Что ты, мама, должна быть модная. Завела, сделала ей перуку, накрасила, грим положила. Мама там губы так выставила, помню, что я даже говорить не могла. Говорю, мама, двигайте губами. И она говорит, они намазаны. Говорит, ничего не случится. Говорю, нет, ничего. Купила сапоги, не налазили. Ей растянули, она пошла, нашла, где ей растянули. В магазине даже посоветовали, это же мама Нины Матвиенко. Мама пришла на концерт, а ей даже места нет в филармонии. И девчата ей поставили стульчик, что, мол, особенный стульчик, что для мамы Нины Матвиенко. И она это приняла как должное. И сидит, ждет своего выхода. Я вижу, на розовые щеки горят. Пошила она в костюмчик такой красивый. И... я стала молиться Богу, говорю, Господи, помоги мне как-то маму вывести на сцену, ведь нет ее в программе. И вдруг, я вот точно говорю, с тех пор, когда я начала, Бог начал мне помогать. Когда я выхожу на сцену соло петь, сажу редьку, сажу редьку, сажу, поливаю, росте редька, чепурненька, на зиму сховаю. Росла редька, та і поросла в стовці, як я була молодая, то й любили хлопці. Як я була молодая, нічого не знала. І вдруг я забила, як далі слова. И такая пауза, весь зал, пришел мой руководитель, ну, хоровик Авдеевский, пришли писатели, заместитель министра. Все такие, я говорю, ой, мама, поможите мне. А мама, как ни в чем не бывало, встает с места, со стульчика. А я говорю, одна мене молодиця невісткою звала, допела, но это секунды буквально. Секунды, знаете, как считается, когда вот такая, как заскок, шок был во всем зале. Мама, как ни в чем не бывало, подошла к авансцене, даже не то, что дошла, чтобы подпеть, а уже с места начала, подхватила меня. И мы эту песню допели. Я помню, как у мамы закатили, стучали от волнения зубы. Вот так. А у нее уставные челюсти были. Она прямо не могла их удержать. Говорит, боже, хоть бы не вывалились на сцене. Ну, потом как-то она себя взяла в руки, и дали мы и соло, а потом с трио «Золотые ключи» с девочками моими, потому что наш базис был на маминых песнях, мы начинали с маминых песен.
Если это пластинка бабушки, стоит у мамы дома в спальне, как фотография.
А пластинки там нет.
Да.
А кто-то поставил туда кобзон. А мамину украли. Да, кто-то вытянул, посунул туда.
И не осталось вообще записи?
Ну, есть сестры. Я маму переписала обязательно. Сильный голос, высокий, красивый, намного сильнее меня. И очень много звонкости было в голосе. Мама фа второй октавы пела. Но у нее был не такой народный, знаете, большой, а у нее был такой молодой голос. Не старой женщины. Вот она тоже мне этот голос передала. А третью уже Тоня взяла, в нее еще нежнее. Тоже не такой звонкости.
Чуть-чуть ниже, чем у мамы.
Да чего ты?
Ниже.
Ни в каком разе, ты что, Дося?
Ну, я
она берет ми так... спокойно. Тобто она сейчас проходит мой путь. И мы вот на сцену вышли в оперном театре, когда мой был юбилейный вечер 20 ноября. И уже... Тоня одну песню. Давай.
Волынская народная песня. «Ой, беру я ягоды».
Ой, беру я ягідки, мені рученьки болять. Як іду додому, усі люди говорять. Ой, гукну я сірі воли пастючі. Зачула мати до комороньки йдучи.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В этом выпуске мы представляем народную артистку Украины Нину Матвиенко и ее дочь, певицу Антоніну Матвиенко.
Такий голос, як у моєї дитини.
Як заспіває, то чути за три милі. Як заспіває, як у скрипку заграє. Як заговорить, як у дзвони задзвонить.
А в конце мы придумали, что там вот действительно от лица мамы, что вот как она хвалит свою дочь, какой у нее голос.
Это как скрипка, как колокольчик, как звоны.
Если автобиографический
элемент. А вы знаете, это совпало, когда я приезжала со школы-интерната и училась в школе-интернате 6 лет, потому что у нас 11 детей, четверо нас училось в школе. Это все у нас на Житомирщине. И вот я помню, когда я приезжала в 6, 7, 8 класс, я приезжала на каникулы домой. И вдруг это весна была, и мамы нет дома. Я узнала, потому что дверь открыта. У нас хлев, коровник. Открыта тоже дверь, но все стоит на месте, ничто не привязано. Все знают, что где-то рядом папа храпит, тата храпит, и они даже храпа боялись. Худоба вся. Скот, овечки, поросята, ничего не выходило, все стояло на месте. Даже храпа боялись, они руку его тяжелую знали. Но мамы нет. Я не захожу, я с маленьким чемоданчиком села под ружку и плачу. И вдруг слышу голос мамин. Где-то далеко, в селе, мама пела. И в эту минуту что-то со мной случилось. Тогда я не понимала, но почему-то вот в памяти меня осталось. Этот голос водил меня, оздоровлял, оживлял. Я почувствовала, что это пуповина, от которой уже никогда не откажешься. Слезы навернулись, детская душа тосковала по маме. Мне хотелось просто запаха ее, этих конфет, которые всегда... Мама носила подушечки маленькие, такой бумаги завернутые, в шубейке она носила нам. И потом мы, когда их сидим, мы нюхали карман этот, запах такой был, уникальный запах этих конфет. И мне этого надо было, вдохнуть вот этот глоток этой родины именно в маме. И вдруг я слышу, поет мама, в голосе. Он никогда ни с чем не был сравним, ни с чем. Он был какой-то удивительный. Он зазывал. У него была какая-то неуловимая тоска. В душе моей, как бы сказать, ее вот этот голос начал во мне пахать. Какую-то ниву неспаханную. Что-то такое, что я должна была откликнуться на этот зов. Оно меня начало так мучить. Эти слезы начали плакать. И я вдруг, мама! Я крикнула, мама! То есть я откликнулась вроде вот, как вот корова, когда выходит на поле, да, и ее маленький теленочек остался дома. И вдруг ни с того ни с сего теленок, мама! И она на таком расстоянии тоже слышит, отзывается. Это природные вещи, эта пуповина не отрывается до конца, пока ты имеешь маму. Вот именно эта песенная пуповина, она была самая сильная с мамой. С сестрами мама то общалась, вот, любила с ними там пошутить, но со мной у мамы был совсем другой разговор, чем у сестер. Мы не говорили ни про куры, ни про мясо, никакие там проблемы, ни деньги. Я говорю, нет, только песни, мама. А где вы еще там кого-то слышали? А она, боже, какая ты дурна. Ну, люди там что-то просишь, а ты только песень просишь. Дякую за перегляд! теме Тоню. Она иногда приходит домой, когда мы с мужем наверху, ну вот где-то в 8 утра, а он там зарядку делает, я могу иногда еще полежать, или что-то там пишу, или в окно смотрю, и вдруг Тоня заходит и не скажет, что она пришла. А тихонько зашла в комнату, возле фортепиано стала, дверь открыла, и «Не метелиця, лугом стелиця, лугром». Это в 8 утра, она уже такую ноту берет. А муж говорит, вот где-то запись твою включил кто-то. Ты там вчера выключила радио? А я говорю, да не знаю. А потом прислушиваюсь, так это же Тоня. Как? Когда она пришла? Ну, начинаю смеяться, говорит, это ж надо, Арина, она точно твои интонации исповедует, точно.
Ой, ты зозулько рабейка я, чом ты такая маленькая?
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В этом выпуске мы представляем народную артистку Украины Нину Матвиенко и ее дочь, певицу Антонину Матвиенко.
Ой, умер батько, умерла мати, не було кого годувати. Мене пташечки годували, мені є стойки не давали, давали їсти потрошечку, вигодували, як пташечку.
А это в руках я держу, я себя пробую в эстраде. Мы с мамой придумали, ну как придумали, я как бы к этому и шла.
Даже не знаю, как это вышло.
Как-то получилось. Вот здесь три народные песни, которые обработаны, современная аранжировка. Я пою мамину.
Ой, ты зозулько рабейкая.
Зозулько рябенькая, чого ти така маленькая?
Волынская тоже песня. Это я про себя пела. Почему ты такая маленькая? Она была любимая моя песня. Ну, у меня много любимых есть, потому что я в основном пою, что говорит обо мне. Я как бы пою свою судьбу и мамину. Есть мамина песня. Ой, кажуть люди, мій муж не п'є, ой, не п'є, не п'є, з корчми не йде, пропив коника вороного. В этой песне я слышу маму. Потому что мамины письма есть. И она пишет, когда отец буйный приходил напиваться, она уходила из дома и шла под копну сена и пела. И точно в песне, когда он говорит, не дашь мне коня пропить, выгоню тебя. Ой, не раз, не два выкупляла, про законечко утекала, вишне він саду ночувала. И ранних пташечек выслухала. И точно этот сюжет в мамином письме есть. Она об этом пишет. И без слез внутренних это нельзя просто слушать. Это такое зримое воспоминание и такая зримая картина. Я всегда пою эту песню, когда я выезжаю из Киева, где-то я одна. Это начинается какая-то ретрансляция с маминой стороны, что-то мы начинаем где-то с ней общаться, перекликаться. Ну, это не расскажешь. Это только через внутренний, наверное, какой-то комок начинаешь это все озвучивать. Мама была высокая духом, очень сильная женщина. Ну, видно, она это мне тоже передала. Иногда я ее осуждала, что вот она могла терпеть какие-то вещи, но теперь я думаю, а какая она была боголюбивая женщина, она же была верующая сильно, потому она могла терпеть. Но выдержать отца, она-то понимала, что он сильный мужчина, который с фронта пришел, работы нет в колхозе, іскірдавати, тільки на коні там їздити, щось сторожувати. Він віддавав свої сили і здоров'я, а платили ж то копійки. Ми жили тільки з городу. Это ж тяжкі времена були. Звісно, він випивав. Ну, якщо я родила в 47-му году, це я була п'ятая. А після мене ще шестеро дітей. Я завжди допитувалась, откуда я, хто ми, какого роду. Мені все хотілося знати. Как же фамилия деда? Откуда дед приехал к нам? Кто он? А почему родичи в селе нет дедовых, мама? Потому что он с Киева. Мама, я же в Киеве. А где его родичи, мама? Все в Сибири. Всех знаили. А отец, говорит, мой был народоволец. Он был против этой власти. Село как ссылка была в него. А там бабушку мою встретил. Но он грамотный был. Он не пошел в колхоз бабушкой. Дед Илья Терещук. Но был против власти. И мама тоже всю жизнь смотрела из окна. Говорит, бандиты, бандиты всю жизнь. Да, кто приезжал с власти или по радио что-то говорят. Мама была очень грамотная женщина. Когда я спросила маму, а вы плакали, когда Сталин умер? А она, ага, аж посрать, и слезы текли. Кто так мог сказать? Но она всю жизнь оглядывалась, когда говорила. И потом она меня уберегла, чтобы я не искала дедовых родичей, чтобы я не нашла их, чтобы на мне никакое пятна не осталось, чтобы я была в политике чистая, чтобы, ну, я пела только. Но не случилось, я в деда вдалась. Я вышла замуж тоже за националистического сына. Даже отца Ивана Макаровича. Он хоть и был коммунистом, все равно считали, что он националист. Мы этого ярлыка не понимаем до сих пор. Как можно человеку приписать национализм, когда он имеет национальность? Я никак не могу это понять до сих пор. Но это было такое сознательное уничтожение народа, нации. Но истиной не убьешь никогда.
Ваш супруг Петр Иванович Гончар, сын известного украинского художника, скульптора,
этнографа,
коллекционера, собирателя украинской старины Ивана Гончара.
Он духовный человек. Он всегда ходил в Владимирский собор или в Лавру слушать хоры на Рождество, на Пасху. Я когда-то говорила, что ой, а зачем это все? Ну, я пела наши такие дохристианские колядки, щедривки. Я все изучала дохристианское. Я ее боялась. Для меня всегда показывали, что вот видишь, все и видит Бог. И я боялась. И вот я старалась как-то в песнях его выбрасывать, чтобы ее нигде не было. Ну, это несознательно было. И Иван Макарович говорит, Нина, не делай этого. Ты еще не знаешь, что это такое. Какая-то великая сила духа в этом Боге. Но потом, конечно, ко мне пришло. Был такой эпизод, когда я целую неделю почему-то ни с того ни с сего сильно болела. В горячке была сильной. И появился Христос во сне. С двумя лампадами в руках, в малиновой накидке, как княжеская одежда. Но я знаю, что это Христос, потому что волосы и борода. Это, конечно, секунды. Он вроде где лавра, так такой туман, в этом тумане, ну, сияние такое появилось, в этом сиянии явился Христос. И я во сне, даже не знаю, это сон был или как, я упала на колени, помню это. Но я не подымалась, целую неделю не подымалась с кровати, просто было распластано, что-то со мной было. Горело какой-то горячки, температуры. И с пятницы на субботу явился Христос. И когда я упала перед ним на колени, он вдруг тоже стоит на колени и разворачивается от меня в сторону лавры восхода солнца. И лицо ее засветилось. Я думаю, это он к матери повернулся. Смотрю, матери нет, смотрю, и Христа нет. А поднимаясь с колен, вдруг ко мне подбегает воин какой-то в кольчуге давних времен еще. И говорит, куда он показал? Я так его показываю рукой, говорить я не могу, я онемела. И он садится на коня, на белого. И мчит тоже в эту сторону восхода солнца. И потом началась какая-то у меня другая жизнь. Я почувствовала, как вроде кто-то у меня вселился. Начала ходить в церковь. И вот после того, я еще, конечно, долго не пела ничего, но как-то сразу начала, и молитва эта пришла. А сейчас барокко, ну, канты изучаю. Вот Феофана Прокоповича, кто крепко на Бога уповает. Потом подякует и Христу Пану. Очень интересная жизнь. Я каждый день Бога молю, чтобы этот дар в моем горле не пропал, чтобы я ее могла полностью спеть для людей. Нельзя с собой ничего забирать. Надо все отдать здесь. Вот я думаю, что дочке отдам, потом начинаю хрипеть.
неба ступил, понижился, а з Марії Панни народился. 33 роки працював, гди на святом кресті уперти мав.
Певиц Нину і Антоніну Матвієнко записала Ірина Колєснікова.
Ламала матка свої руці, гди виділа сина в тяжкої муці, сина свого прибилого на святому крежу розп'ятого. Христос про твоє умучення рач нам дати гріхом отпущення. Нях нас не жмре вічні пламень, уховай нас, Христе,
Радио «Свобода». Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. В разделе «Наши современники» швейцарский поэт, эссеист, переводчик Ральф Дутли. Он герой русской поэзии, автор полного собрания сочинений Осипа Мандельштама в 10 томах на немецком языке. Среди других его книг – сборники стихов, перевод на немецкий со старофранцузского средневековых поэтов, книга об оливках и книга о пчелах и меде, написанных в жанре историко-культурных биографий.
Ну, я родился в Швейцарии, на севере Швейцарии, и очень рано уже занимался поэзией. Читал переводы русских поэтов Пауля Целана, Сергей Есенин, Осип Мандельштам, Александр Блок и так далее. Я так и открыл Мандельштама для себя, уже очарование. Попробовал перевести его в своей манере, не по Целану. Мне хотелось бы найти собственный поэтический язык для Мандельштама и для себя, конечно, тоже. Я очень рано уже писал стихи. Была такая тяга к поэзии. Скоро я открыл русскую поэзию. Для меня это вершина современной поэзии, поэзии 20 века. В городе, в Шаффхаузене, где я родился в Швейцарии, там жила старая женщина, русская женщина с первой миграцией. Отец был белым офицером. Семья уехали в Польшу, потом в Швейцарию. Мы встречались, пили чай, разговаривали. Было очень интересно, потому что у этой дамы был огромный опыт жизни, истории. Так я заинтересовался русским языком и русской историей, литературой. Потом был учитель латинского языка, который очень-очень интересовался языками. Он подарил нам какой-то взгляд на русский язык и на кавказский язык. Я уехал во Францию сначала, там жил 12 лет, потом в Германию. Конечно, Швейцария очень маленькая страна. Я там писал стихи, эссе, прозу и переводил Цветаеву, Бродского, Мандельштама. Это первоклассный поэт, и это для меня самое важное. А трагизм – это уже вторая линия. Я вынужден был учиться русскому языку, но для меня самое важное – поэзия, а не трагизм. Поэзия для меня самая важная в мире, если хотите. Но я очень-очень старался показать его первоклассного поэта для немецкой публики. Он все-таки воспринимается как поэт. Трагическая жизнь тоже играет свою роль. Это не широкие массы, это не поэт для всех. Это трудный поэт, сложный поэт, но в моих комментариях я хотел показать вот задний план вот этой жизни, этой поэзии, этой культуры, этой традиции русской, чтобы передать немцам или швейцарцам это сокровище, это богатство русской поэзии. Я выучил в Цюрихе и в Париже, в Сорбонне русскую литературу и французскую средневековую литературу. Это мои оба пристрастия. Французское средневековье – это авангард Европы. Они все изобрели. Трубадуры, труверы. Это абсурдная поэзия писалась на севере Франции, в городе Аррас. Это своего рода лаборатории литературы. Они хотели открыть новое поприще поэзии. Эти стихи выглядят как дадаистические, сюрреалистические поэзии, только дадаизм и сюрреализм XIII века. Это, для меня это один корень современной поэзии. Русский модернизм или русскую поэзию XX века перевел, а теперь почти только французское средневековье. Моего сына зовут Оливье. Моя жена француженка. И Оливье – это дерево и имя. Либо олива, дорогая оливка. Рассказ о культуре. Масло оливы играет очень важную роль в культуре. У греков, в Библии, во всех культурах. Это идет от Библии до научной фантастики 21 века. Оливка везде в культуре. И я хотел подарить вот эту книгу моему сыну Оливье о истории пчелы и меда моему второму сыну Борису, пчелы для Бориса, чтобы им показать богатство культуры через фрукт или через животное. Вот пчела. Конечно, там стихотворение Мандельштама «Возьми на радость из моих ладоней немного солнца и немного меда». Младшему сыну 17 лет, старшему сыну 20 лет. Значит, у них другой интерес теперь. Но очень надеюсь, что попозже буду читать. Но это только надежда отца. Эти книги пользуются большим успехом, можно сказать. Это уже четвертый тираж меда. Значит, это подарок культуры. Как кони медленно ступают, как мало в фонарях огня. Чужие люди верно знают, куда везут они меня. А я ферьяюсь их заботе. Мне холодно, я спать хочу. Подбросила на повороте навстречу звездному лучу. Горячей головы качанья и нежный лед руки чужой, и темных елей очертания, еще не виданное мной. Wie langsam nun der Schritt der Pferde, wie wenig Licht, Laternenschein, mich fahren Fremde, und sie werden das Ziel wohl wissen, sie allein. In ihre Sorge mich ergebend, ich möchte schlafen, mir ist kalt. Es wirft mich hoch, mich wirft's entgegen dem einzigen, dem Sternenstrahl. Der Kopf, er brennt, er schaukelt lange, und sanft das Eis der fremden Hand.
der dunkle Umriss dort, die Tannen noch nie gesehen, unbekannt.
Швейцарский переводчик, эссеист, поэт Ральф Дутли в разделе «Наши современники». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Радиоантология современной русской поэзии. Стихи Ленор Горалик и Сергея Гондлевского. Ленор Горалик пишет не только стихи, но и эссе и прозу. Она автор популярной книги о кукле Барби «Полая женщина». Обоих поэтов я записал на фестивале поэзии в Перми.
Как в норе лежали они с волчком, зайчик на боку, а волчок ничком. А над небом звездочка восходила. Зайчик гладил волчка, говорил «пора». А волчок бурчал, мол, пойдем с утра, словно это была игра. Словно ничего не происходило, словно вовсе звездочка не всходила. Им пора бы вставать, собирать дары и идти чащобам января, и ронять короны в его снега, слепнуть от пурги и жевать цингу, и нести свои души к иным берегам, по ночам вмерзая друг в друга, так бы здесь Иордан вмерзал в берега, умываться снегом и пить снега, потому лишь что это происходило, потому что над небом звездочка восходила. Но они все лежали к бочку бочок, зайчик бодрствовал, крепко спал волчок, и над сном его звездочка восходила. И во сне его мучила, изводила, и во сне к себе уводила. Шел волчок пешком, зайчик спал верхом, и во сне обо всем говорил с волчком. «Се говорил он, и адских нор глубина, рядом с тобой не пугает меня. И на что мне его дары, когда здесь в норе я лежу меж твоих ушей? И на что мне заботиться о душе? Меж твоих зубов нет бессмертней моей души». Так они лежали, и их короны лежали, и они предали ушами, надеялись и не дышали, никуда не шли, ничего не несли, никого не провозглашали, и мечтали, чтобы время не проходило, чтобы ничего не происходило, чтобы вовсе звездочка не всходила. Но проклятая звездочка восходила.
Ленор Горалик в радиоантологии современной русской поэзии. И еще один поэт – Сергей Гондлевский, лауреат самых престижных литературных премий России. Три стихотворения.
Ржавчина и желтизна, очарование очей, облако между крыш, само из себя растет. Ветер крепчает и гонит листву вза шей, треплет фонтан и журнал позапрошлых мод, синий. Осенний свет, я в нем знаю толк, как никто. Песенки спетый куплет, обещанный бес в ребро. Казалось бы, отдал все, лишь бы снова ждать у метро женщину 23 лет в черном длинном пальто. Мама маршевую музыку любила. Веселя бесчувственных родных, виновата сырость разводила Влад призывным вздохом духовых. Верно, что-то вроде атавизма было у совслужащей простой, будто нет его социализма на одной шестой, будто глупым барышням уездным не собрать серебряных колец, как по пыльной улице с оркестром входит полк в какой-нибудь елец. Моя мама умерла 9 мая, когда всюду день-деньской надрывают сердце аты-баты коллективный катарсис такой. Мама, крепко спи под марши мая, отщепенец, мамикин сынок, самого себя не понимая, мысленно берет под козырек. Голливуд. Федеральный агент, неудел из похмелья, узнает о киднеппинге по CNN. Колет на задницу, по боку зелья. Это почерк НН. Дальше больше опасных вопросов. Городской сумасшедший сболтнул, где зарыт неучтенный вагон ядовитых отбросов. «Дед!» — взывает девчушка на взрыд. В свой черед... С ядовитой шуткой негр-напарник приходит на помощь вдвоем с пострадавшей за правду одной проституткой и спасен водоем. А к экрану спиной пожилой господин весь упрек и уныние моет посуду. Есть гораздо мы все, а как мыть я один. и следы одичания видит повсюду. Прикрываясь ребенком, чиновная мразь к вертолету спешит. Пробил час мордобоя, хрясь наотмашь размашисто, хрясь, и под занавес краля целует героя. И клеенчатый фартук снимает эстет. С промежутками к титрам домы да посуда. Сказка ложь, но душа, уповая на чудо, лабиринтом бредет, как в бреду Голливуда, окликая потемки растерянно. Дэд!
Сергей Кондлевский в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит радио «Свобода», поверх барьеров. Гость в студии. Гостя зовут Виктор Суворов. В 70-х годах прошлого века он работал в Женевской резидентуре Главного разведывательного управления СССР. В 1978 году бежал в Великобританию. Был заочно приговорен к смертной казни. Автор многочисленных книг, среди них «Освободитель», «Аквариум», «Ледокол». Наш разговор начался с вопроса, часто ли Виктор Суворов вспоминает о смертном приговоре.
Нет, не часто. Меня это не мучает, не преследует.
Но при этом вы изменили, если не внешность, то, по крайней мере, фамилию.
Я не одну фамилию изменил, я изменил много-много фамилий. У меня было столько паспортов, столько фамилий, что однажды я задался целью, сел и говорю своей жене: «Танечка, давай составим список». Когда приходилось путешествовать, нам паспорта меняли практически для каждого выхода из Англии, и тут же они уничтожались, давались новые, менялись фамилии. Так что список получается очень длинным.
Но это означает, что либо вы боитесь за свою жизнь, либо британская служба безопасности.
Больше британская служба безопасности не боится. Я не думаю, что они кого-то боятся, но у них такая работа. В Британии была ситуация, когда Георгий Марков был убит прямо на улице Лондона. К чести британских специальных служб, они нашли причины, по которым умер Георгий Марков, потому что другие бы, я думаю, не докопались бы, приняли бы это за сердечный приступ, как это замышлялось, с советскими, болгарскими, другими спецслужбами. Во-вторых, они придали это все гласности, они признали свою ошибку. В-третьих, они приняли самые драконовские меры для защиты других людей, которые ходят под смертными приговорами.
Виктор, а в вашей прежней, не писательской, а военной жизни вам самому приходилось убивать?
Да, мне приходилось убивать. На моей совести одно убийство, убийство служебное. Я служил в Прикарпатье, на румынской границе, в Черновцах. Это великолепный город. Мы ведь земляки с вами в каком-то роде. Это 66-я гвардейская учебная, Полтавская краснознаменная дивизия. Иногда нас поднимали на поддержку пограничников. Нас поднимали для того, чтобы прикрыть границу. В данном случае это было в мае 1970 года. Солдат в районе города Борщев убил, он стоял на посту и шел разводящий со сменой, он убил разводящего, убил несколько человек со сменой и ушел ночью. И он шел к границе, нас подняли по тревоге, мы 2 недели в районе границ по лесам, по оврагам искали, и вот тут поднимается чувство ищейки. Тут начинаешь чувствовать себя, и каждый завидуешь тем, кому это удалось. Это охотники, охотники на уток. Охотники не чувствуют вот этого чувства, что я убил. У него раздуваются ноздри, он более удачлив, чем его соседи. И вот до этого несколько раз было, когда нас поднимали на прикрытие границы, но это какие-то соседи из другого батальона или из другого полка, им это удавалось, а нам как-то не удавалось. Мы гоняли его по лесам, он был где-то рядом. И потом прибыла группа КГБ с собаками и сказали: вот он тут рядом. Наша рота развернулась цепью, все с автоматами, все офицеры тоже с автоматами, потому что в такой ситуации пистолетик не поможет, потому что у него был карабин СКС. Вот мы все с калашниковыми. Чувство, это настолько необычное чувство, такой легкости, мы гоним его. Вот он где-то здесь шелестит кустами впереди нас, и мы его гоним. И он шелестит, и собак уже туда пустили, и там он в кустах стреляет. Мы слышим, как где-то завыла собака, заскулила, он ее убил где-то, другие собаки где-то тут. И идет овраг, и овраг весь заросший орешником, и он по врагу шелестит вниз-вниз в орешнике, мы слышим где-то, и он спускается вниз, к ручью, к ручью, и где-то там еще одну собаку он убил, и он перешел ручей, и по врагу он пошел вверх. То есть эти склоны оврага, сначала он спускается вниз, перешел и пошел вверх, а там голое место. И вот тут мой взвод его увидел, когда он побежал вверх, и тут без команды, не знаю, кто первым начал стрелять. Может, я, может, мой замкомвзвод, у меня был старший сержант Кохан. Вот, может, кто-то из солдат, но стреляли все. И его там превратили, его вмяли, его разбили там. Я не знаю, моими пулями он убит или нет, но я его стрелял так, чтобы убить. Это чувство, это удивительное чувство.
Находясь в Швейцарии в качестве советского разведчика, вы ушли на Запад. Если бы ваши коллеги из ГРУ попробовали вас тогда задержать, вы бы решились на убийство?
Конечно.
Вы представляли себе реально эту ситуацию?
Да, конечно. Случилось вот что. По моим расчетам готовилась эвакуация. Я знаю, что такое эвакуация. То есть до этого это было в июне 1978 года. До этого в мае был из Женевы эвакуирован сын Аркадия Шевченко. Он ушел в Нью-Йорке, а его сын работал в Женеве. То есть там отец был дипломатом на очень высокой должности, а сын только начинал дипломатическую карьеру, никто еще ничего не знал, а его взяли ночью и эвакуировали. То есть это есть такой термин – эвакуация. И это очень жестокая операция. Я имел косвенное отношение к этому делу, не прямое, но косвенное, я знал все это дело в деталях. И вот вдруг я понял, что готовится и моя эвакуация, совсем по другой причине. В «Красной звезде» заместитель начальника главного, бывший в то время первый заместитель начальника главного разведывательного управления, генерал-полковник Павлов, сказал, что я подслушал разговор резидента о том, что меня эвакуируют. Но тем самым он подтвердил, что эвакуация готовилась. То есть, если бы не было такого разговора, я бы не мог его подслушать. Я был не виноват. Я ушел домой. Даже было так, что я вышел из посольства, и я не хотел уходить, но мне надо было все мои чувства собрать воедино и понять, что мне делать. Я не хочу уходить, я ни в чем не виноват, но я не хочу быть бараном, которого везут в Москву и судят за чужие грехи. Там оправдаться было нельзя, потому что начальник мой был брат Александрова. У Брежнева было три помощника: Александров, Цуканов и Блатов. И вот брат Александрова был у меня резидентом. То есть в этой ситуации я не мог себя ничем защитить. И вот я сижу дома поздней-поздней ночью, после 12. Это шестой этаж. Я думаю, что, может быть, они стоят сейчас за дверью. Они уже пришли, мне уходить некуда. Они стоят, я зримо представил их за дверью. Я был готов к убийству, чтобы проломать себе дорогу.
Виктор, признаюсь вам, что за вашей спиной ходят слухи, что в вашей квартире швейцарской все-таки остался труп в ванной. Эти слухи имеют какое-то основание под собой?
Нет, трупа там не осталось. Я не знаю, может, кто-то после моего ухода что-то там случилось. Может, кого-то после меня там убивали. Я ничего про это не знаю.
Виктор, а вот в той критической ситуации в Швейцарии вы напрочь исключали возможность самоубийства?
Да нет же, я его не исключал никак. Я вошел в дом и в квартиру, а мои дети, у меня был сын, тогда ему было 2 года, и дочка, ей было 6 лет, они спали. В книге я это не описываю, потому что ситуация была столь драматическая, что в жизни было гораздо более это и страшнее, и проще. Я думаю, что в книге я бы не смог описать и детей, и жену, я просто представил, что я один. Я их как-то убрал из этого повествования, потому что это было... Я чувствую, мне не хватило бы таланта описать еще и их. Так вот, я зашел в дом очень поздно, а моя жена Таня, она ждала меня. Вот я ей приказал спать, и она говорит, что вот тут ужин ждет тебя. Я говорил, ну иди, змея, иди спи там. Я был такой взвинченный, она не змея, она очень красивая женщина.
Змея тоже красивое создание.
Да, это тоже красивое, пластичное, хорошо. Ладно, в некотором смысле змея.
Вернемся вот к тому вечеру, когда вы прошептали своей жене: Тане, вы змея.
Ты змея, я не дворянских кровей, и жену свою называю на «ты», говорю, змея, иди спать. Вот, она что-то там поворчала, и двери были довольно плотные, это Швейцария, взломать их не так просто. Я сразу зашел, закрыл дверь, сказал ей, чтобы она стала спать, она там что-то поворчала, пошла. И тут я первый мой порыв. Там огромные-огромные окна, и этажи очень высокие, шестой этаж – это очень высоко. Я сразу открыл окна, и в аквариуме я это описываю. Я раскрыл настежь окна, это был июнь месяц, теплый, ласковый, шелестят там листья. Я открыл окно не за тем, чтобы совершить самоубийство, но если начнут ломить мою дверь какие-то ледоколы и так далее, я бы сразу, не задумываясь, я бы ушел в это окно, то есть ушел бы туда на асфальт. Там спуститься там было нельзя, но я бы там прыгнул, не задумываясь. То есть это был первый порыв открыть окно. Лучше уйти туда, чем...
А ваша жена отдавала себе отчет, что вы подвергаете риску ее жизни, жизнь детей?
Нет, она ничего не знала.
Виктор, ваш личный опыт помогает вам описывать в прозе смертельно опасные ситуации?
Нет. Были люди на Луне, американские астронавты, и они описывают Луну. Это уникальный опыт, ни у кого такого опыта нет. Я читал их описание Луны, и это очень интересное описание. А вот, допустим, я читал Жюль Верна, или очень многие фантасты, которые вообще-то на Луне не бывали. И они описывают Луну удивительно. Однажды Гоголя спросили, вот смотрите, вы описали сумасшедшего человека, его дневник. Как это вы сделали? И он рассказал свой секрет работы. Он сказал, что писатель должен вникать, он должен прочувствовать всю эту ситуацию. Ему не надо быть сумасшедшим самому. Вообще-то сомневаются насчет его душевного равновесия, Гоголя, но это был писатель, который чувствовал, допустим, как Хамабрут несется на ведьме над землей.
О самых драматичных эпизодах своей жизни рассказывал писатель, в прошлом сотрудник Главного разведывательного управления СССР Виктор Суворов. В заключении короткое авторское отступление. На днях исполнилось 25 лет со дня прекращения глушения «Радио Свобода». Несколько лет назад я подготовил передачу о глушении нашего радио. Мой тогдашний собеседник, литовский радиожурналист и государственный деятель, автор книги «Джемминг. Глушение», рассказал мне и слушателям об этом немузыкальном аккомпанементе «Холодной войны». Честно говоря, я давно хотел сделать передачу «Человек, который меня глушил», но не получилось. Литовский коллега дал мне московские телефоны ветеранов глушения. Я попробовал дозвониться до них. Анатолия Степановича Батюшкова в Госкомсвязи я не застал. Он отдыхал в санатории. Но с генеральным глушителем эфира, ныне пенсионеркой, Натальей Евгеньевной Крестьяниновой, я поговорил. В передаче участвовать она отказалась. Домашние заботы, давно не удел, внуки. Может быть, я выбрал в разговоре с ней неправильный тон. Может быть, стоило обратиться доверительней. Все же нас годами связывало, можно сказать, общее дело. Да, надо было поздороваться, а после сказать: «Наталья Евгеньевна, не узнаете? Нет? Это Игорь». «Какой Игорь?» «Игорь Померанцев. Ну, неужели не помните? Ну как же, я вышел впервые в эфир в 78-м, еще в Мюнхене. А на частотах BBC тоже не помните? Нет?» «Ну что ж, простите, понимаю, оторвал. Да-да, конечно». Вот так надо было поговорить. А я даже не спросил, сколько внуков, как зовут, как учатся, есть у них любимые предметы. Не спросил, а перезванивать неловко. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Лина Ширяева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.